понимал, что его боевые товарищи стоят на холме в нескольких сотнях метров отсюда и наблюдают за происходящим в бинокли. А еще он понимал, что ради собственного здоровья есть резон перейти на другую сторону баррикад в этой войне, смысла которой он так до сих пор и не понял. «Си, пор фавор, ми генераль», — сказал Алан. «Паэлья совершенно не повредила бы. А к ней, может, бокал другой красного вина?» Когда-то, лет 10 назад, Алан попросился на должность подрывника на Хелифорснесском литейном заводике. В тот раз он решил вычеркнуть из своего послужного списка некоторые подробности. Например, что он 4 года просидел в сумасшедшем доме, а потом взорвал свой собственный. Возможно, именно поэтому собеседование с работодателем прошло успешно. Алан припомнил это, когда разговаривал с генералом Франко. С одной стороны, обманывать вроде нехорошо. С другой стороны, есть ли смысл сообщать генералу, что Алан сам и заложил взрывчатку под мост, и что он прослужил 3 года на гражданской должности в республиканской армии? Не то чтобы Алан сильно боялся, но на кону все-таки стоял ужин с выпивкой. Когда тебе предлагают поесть и выпить, то правду можно на время и в сторонку отодвинуть, решил Алан и навешал генералу лапши на оба уха. И вышло, что Алан оказался за тем кустом, убегая от республиканцев, что он сам видел, как мост минировался. И это еще повезло, потому что иначе он не смог бы предупредить генерала. Почему Алан очутился в Испании? Его сюда сманил друг, находившийся в близких отношениях с покойным Примо де Риверой. Но поскольку друг погиб от вражеской гранаты, Алану ничего не оставалось, как сражаться в одиночку, чтобы не погибнуть. Он угодил в лапы республиканцев, но в конце концов умудрился вырваться. Тут Алан, быстренько сменив тему, стал рассказывать, что его отец был одним из приближенных русского царя Николая и принял мученическую смерть в неравном бою с вождем большевиков Лениным. Ужин подали в палатке генерального штаба. По мере поступления красного вина в организм Алана, описания отцова героизма делались все более красочными. Больше растрогать генерала Франко вряд ли было возможно. Сперва ему спасли жизнь, а потом оказалось, что спаситель чуть ли не родственник царя Николая II. Угощение оказалось поистине изысканным. Иного андалузский повар себе бы и не позволил. А вино лилось рекой за бесконечной чередой тостов. За Алана, за отца Алана, за царя Николая и за царскую семью. Наконец генерал уснул, обняв Алана в подтверждение того, что они теперь на «ты» и без щенов. А когда оба проснулись, война уже кончилась. Генерал Франко взял на себя управление Новой Испанией и предложил Алану должность начальника собственной охраны. Алан поблагодарил за такое предложение, но отказался, объяснив, что пора уже и домой возвращаться, пусть уж Франциско его извинит. Франциско извинил и выписал Алану охранную грамоту, гарантирующую безграничное покровительство генералиссимуса. «Только покажи мое письмо, если тебе понадобится помощь», и предоставил ему роскошный эскорт до самого Лиссабона, откуда, по мнению генерала, наверняка ходят корабли на север. Корабли из Лиссабона, как оказалось, ходили во всех мыслимых направлениях. Алан остановился на набережной и призадумался. Потом помахал письмом от генерала перед носом у капитана одного из судов под испанским флагом и тут же был безвозмездно поднят на борт. О том, что Алану придется работать за кров и стол, даже речи не шло. Корабль направлялся, разумеется, не в Швецию. Но еще стоя на набережной, Алан задался вопросом, что бы он стал там делать в Швеции, и никакого вразумительного ответа найти не смог.